Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе «Квартира 44». Миф об империи. За нашим столом политолог и историк Святослав Каспе, Ирина Каспе, историк культуры, политолог Сергей Рыженков, историк, учитель истории Игорь Долуцкий и искусствовед Давид Риф. Мы решили в конце года вернуться к этой теме. У нас была программа под названием «Имперский синдром», которую мы записывали сразу после грузинских событий. Мне так кажется, что миф об империи на территории нашей Родины чрезвычайно жив. И есть необходимость говорить о том, как он работает в современной России и вообще на всем постсоветском пространстве. В идее империи, безусловно, есть нечто привлекательное. Но есть и масса отрицательных качеств империи и самой идеи империи, мифологии империи. Вот что для вас лично является этими привлекательными качествами, а что совершенно неприемлемыми? Святослав Каспе, может быть?
Мне не нравится постановка вопроса об идее империи, потому что, с моей точки зрения, империя – это политическая форма. И как форма она нейтральна. Она может быть наполнена разным содержанием, точно так же, как и государство, как любая другая политическая или социальная общность. Видимо, нужно говорить о том, что империи бывают разные. Видимо, говорить нужно о том, какое содержание вкладывается или было вложено и потом воспроизводится в ту или иную конкретную империю. Мы знаем империи, наделенные прямо тоталитарными свойствами. Мы знаем, например, что, и это совершенно не случайно, скажем, Британская империя заслуженно называлась колыбелью демократии. Да? Я не намерен сейчас вот производить такие черно-белые оценки, но, тем не менее, мне кажется, что мы должны рассуждать о содержании империи, о содержании имперского в конкретных культурно-исторических условиях.
Святослав Каспер, Сергей Рыженков.
Я бы поддержал то, что Святослав сказал, потому что это действительно напрашивается, что конкретные политические акторы, которые используют, в частности, миф империи, вот в это вкладывают, для чего используют, и поэтому, скажем, какие-то исторические формы существования империи, там мы найдем столько всего и интересного, и жуткого. А вот современная политика и империи, как воскрешаются в том числе какие-то исторические мифы, и как с помощью этого реально и почему люди мобилизуются, это чрезвычайно любопытно, потому что для рационального сознания, мне кажется, это большая загадка. Потому что, когда мы смотрим вот на конкретном примере, маленький пример, я много лет на бытовом уровне сопротивлялся словоупотреблению, ну, известному, как бы всех, кто понаехали и так далее, да, обозначают разными терминами. Я каждый раз, с кем бы я ни разговаривал, считал нужным как бы сказать, что извините, вы говорите неправильно, вы называете как-то по-другому, а не вот этим там мерзким или поганым словом. И каждый раз коммуникация на этом практически там прерывалась. Ну, не каждый раз, некоторые как бы в себя приходили. И вдруг, несколько лет назад, я понял, что я уже больше не могу это делать. Потому что вся коммуникация вот со многими начинает превращаться в торможение. Речь даже уже не только о грубых формах и высказываниях, а о каких-то таких мягких, скрытых. То есть это, вот, на мой взгляд, проявление такой вот имперскости, потому что это здесь, в Москве, люди считают возможным нейтрально якобы, да, естественным образом вот такое вот говорить. Значит, это вошло уже.
Сергей Рыженков, спасибо. К нам присоединился философ Алексей Пензин. Игорь Долуцкий.
Я скажу о том, что меня отталкивает от любой империи, потому что, на мой взгляд, любая империя – это не свобода. И могу сказать, что привлекает в любой империи – это попытка упорядочить хаос. Это очевидно вот для людей моего поколения, родившихся в середине прошлого века, и концентрированно, и, как всегда, афористично, это выразил бывший президент нашей страны Путин. Для него гибель империи – это оказалась личная геополитическая катастрофа. он работал в таком ведомстве, которое должно было поддерживать порядок. Он и сейчас там, как, судя по всему, работает. Вот. И это ведомство у них называется «Россия». Для этих людей империя – порядок. Им это ценно. Я думаю, большинство простых людей в империи видится порядок, а там, где порядок, там и величие, прежде всего, военное величие. А для меня, еще раз повторю, и для тех, кто, наверное, всегда будут бороться и выступать против империи, империя – это не свобода для всех.
Игорь Даутский, историк. Ирина Каспа.
Ну, я не считаю себя компетентной говорить об империи как о политической форме, да, и скажу, с какой точки зрения меня эта проблема интересует, поскольку я занималась языками описания советского и особенно советского сегодня. Мне интересно, почему слово «империя» оказалось таким востребованным вот в сегодняшнем языке, условно говоря, ностальгирующих, националистически настроенных групп. И вот действительно, когда читаешь в блогах ли, по телевизору, слышишь или читаешь в газетах ностальгические высказывания об имперском, за ними в высокой степени стоит, что такое империя. Да? Это великая страна. Тоска по великой стране. Что такое великая страна? Это страна, которая самодостаточна. Все ее ресурсы, они ей кажутся достаточными для того, чтобы вот так вот в замкнутом, изолированном виде существовать. В этом смысле отношения с соседями, понятно, как будут строиться, да, на основаниях конфронтации, а не на основаниях сотрудничества. Развитие и величие страны понимается не в том смысле, что ее интеллектуальные ресурсы настолько велики, что она может каким-то образом устраивать свою внешнюю жизнь так, чтобы и материальными ресурсами себя обеспечивать, их привлекать извне. А это такой взгляд на страну, которая исключительно опирается на вот эти вот свои материальные ресурсы, да, от чего-то там до Балтийских морей, и полностью отгороженная от внешнего мира и агрессивна по отношению к нему. Но поскольку меня интересует не идея имперского вообще, а вот именно этот конкретный кейс, да, то тут я никаких позитивных сторон, конечно, не вижу.
Ирина Каспа, спасибо. Давид Риф.
Лично меня ничего не привлекает в идее империи, но я могу, как представитель другой империи,
британской,
сказать, британской или американской, допустим, понять ситуации такого имперского субъекта, не только как бы постсоветского, да. На самом деле, что действительно вырабатывается в процессе такого типа создания порядка, это некая лингва франка, это колониальное сознание и у граждан центральной страны империи и колониальное, собственно, субальтерное сознание у тех, которые колонизируются.
У жителей британских колоний, грубо говоря.
Да, это довольно сложные взаимоотношения. Они довольно интересные, они генерируют очень много нового интересного. История искусства, кстати, 20 века это доказывает, что такие колониальные вещи, они, в принципе, они очень обогащают, наоборот, культуру. Но если говорить о политических позициях и тоже об эстетических предпочтениях, я, например, в имперском стиле, в искусстве ничего положительного не вижу. Если говорить о политических позициях, мне кажется, что любой человек, который как-то мыслит рационально и не покупается мифами о великом порядке в мире, должен отвергнуть идею империи, именно империи, мир един. И не должны быть такие порядки. То есть я согласен с идеей, что империя означает не свобода для всех. В том числе для колонизаторы, которые приезжают, например, у меня было тоже из регистра таких частные наблюдения. Недавно был, год назад приблизительно был в Гонконге, и ловил себя на том, что мне китаец открывает дверь, а я говорю колониальным английским голосом вдруг, откуда-то полезло, thank you. И это на самом деле так глубоко все сидит, то есть подумаешь, да, вот Британской империи нет уже давно, да, гегемонии Англии, как бы, это смешно об этом сегодня вообще думать даже, но это сидит во мне достаточно постколониальному уже человеку, как бы, очень глубоко.
Спасибо, Давид, я здесь вот тоже не могу удержаться от комментария, и меня совершенно поразила реакция многих моих товарищей на, собственно, вот этот вот российско-грузинский конфликт, когда во всех вдруг проснулись патриоты, даже в тех людях, от которых я этого совершенно совершенно не ожидал. То есть на том основании, что Саакашвили плохой, все решили, что Медведев отличный, что вообще Россия действует правильно, и ничего позорного и неприятного в ее действиях нет. И даже рассуждая о грузинах, люди рассуждали, как о братьях наших меньших. То есть я вот примерно о той же синдроматике, о которой Давид говорит. И это, в общем, образованные, интеллигентные люди, которые, видимо, сами себя на этом не ловят. То есть Грузии все постсоветское воспринимается, ну, вот как колониальное, извините за выражение, культурное, сырьевой придаток России. Алексей Пензин, пожалуйста.
Мы здесь должны, конечно, различать понятие политическая философия существующей империи, как бы, да, и национального государства, и, собственно, как бы, если империя кажется даже более архаичным по такой политической модели, там, если вспомнить Римскую империю, Азиатские империи и так далее, да, собственно, идея национального государства возникает в новое время, да, имеет своих идеологов, философов, которые обосновали саму эту идею, да, там, начиная с Гоббса, а имперские идеи, как бы, они вот всегда, вот, мне кажется, возникают как некая реакция и противоборствующая тенденция вот в такой политической мысли и вообще в политике, там вот с 19 века начинается, действительно достигает своего рассвета вот, колониальная, такая викторианская Британия. И, собственно, это является такой, что ли, конкурирующей моделью национального государства. Вопрос о том, где больше или меньше свободы, я даже, честно говоря, здесь трудно сказать. И по поводу, был ли вот Советский Союз такой империей колониальной, действительно существует сейчас большой спор, поскольку вот на фоне таких процессов деколонизации, которые начались во всем мире там в 50-е, 60-е годы, возникла очень интересная вот область исследования, куда включились много таких радикальных интеллектуалов постколониальные исследования. И вот по поводу Советского Союза до недавнего времени как бы не было такой позиции, был ли Советский Союз, по крайней мере, начиная со Сталина, колониальной империей или нет. И вот только в последние годы появляются такие исследования, то есть, например, да, такой исследователь Давид Чинони Мур, специалист по постколониальным исследованиям, который говорит, что вот как раз многие левые, как бы западные, которые защищали Советский Союз, так или иначе воздерживались от его критики, вот, они, собственно, пропустили сам момент колониальный, ну, как бы в самом советском устройстве. Ну, тут можно соглашаться, а можно и нет, но мне кажется, что вот ситуация вот постсоветская или постимперская, постколониальная, она как-то очень своеобразная, потому что, с одной стороны, да, если вы бывали когда-нибудь в Прибалтике, то там вы наверняка встретите музей оккупации. Я, например, был в Риге, в музее оккупации, и там, ну, как бы настолько тоже идеологически выстроен этот миф о колониальном завоевании и последующем освобождении. То есть вначале мы видим прекрасные букалические картины прибалтийских селян, которые в своих национальных одеждах, яркий солнечный день, причем в цвете сделаны. Потом мы видим уже такие черно-белые мрачные фотографии, вот приходят латышские стрелки, там вот и начинается кромешный ужас, как бы. Да, и там это тоже явно носит характер идеологический, вот эти высказывания, потому что с самого начала постколониальные исследования были связаны с философией, как вот, например, французская, постструктуристская, где акцентировалось различие, прежде всего, а не идентичность национальная. А сейчас они переинтерпретируются, все вот эти дискурсы критические, в смысле таком идентитарном, что была некая такая замечательная прибалтийская культурная идентичность, социальная идентичность и так далее, которая была подавлена в плохом смысле универсалистской советской культуры. Так что здесь все очень непросто. И с другой стороны, 90-е годы в самой России, то есть в предполагаемом центре колониального угнетения, если вспомнить риторику местных правых там, и так далее, то, разумеется, какой-то момент истины в этом есть. В том смысле, что 90-е годы, здесь действительно возникло уже в самой России ощущение собственной некой зависимости, подчиненности тем моделям культурным, глобальным, которые сюда приходят и так далее. И, собственно, вот та сейчас, эта истерическая реакция, такая неоимперская, мне кажется, во многом компенсирует вот эти состояния 90-х годов. Во многом является таким психоаналитическим, что ли, вот отреагированием этой ситуации. И, конечно, здесь просто нужно сказать, что да, возможно, здесь существует некая постимперская, постколониальная ситуация, но она очень своеобразно переартикулирована. То есть здесь трудно вот находить четкую последовательную модель, она существует, безусловно, но в таком сдвинутом немного смысле.
Алексей Пензин, спасибо. «Свобода в клубе квартиры 44. Миф об империи. Как он продолжает работать на российском пространстве, на постсоветском пространстве?» Вот мне показалось важным из выступлений, когда Сергей Рыженков сказал, что мобилизуется. Важно понять, что мобилизуется. Из выступления Ирины Каспе, какими средствами это мобилизуется. И вот мне кажется, Интересно об этом поговорить. Что, неужели Россия, русские находятся в столь униженном состоянии в процессе 90-х, что нужно так истерически реагировать на наши футбольные победы, на победу там Димы Билана на телевидении и, наконец, вот на это самое, на победу русского оружия, извините выражение, в городе-герое Тбилиси, а? Святослав Каспы.
Я думаю, что тут дело на самом деле не в глубине унижения, хотя, конечно, многие люди, наверное, действительно испытывают вот подобные чувства. Тут дело в том, что российская политическая нация находится в состоянии ценностного голода. Не существует ни одного внятного ответа на вопрос, какими ценностями это политическое сообщество, эта нация интегрирована. Это, во-первых. Во-вторых, это то зияние, да, пытаются заполнять все те, кто ощущает, что что-то зияет, что вот мы, вообще непонятно, зачем мы все здесь в России собрались, почему именно в этих границах, и что мы здесь все вместе делаем. И одно ли и то же мы делаем там в Калининграде, на Таймыре, на Дальнем Востоке и в Москве. Вот, как бы я так понимаю, что большинство населения не способно ответить на этот вопрос, и элиты тоже не способны. И эту дыру пытаются заткнуть чем попало. Любыми ценностями, которые удается извлечь, причем, естественно, источником вот этих ценностных ресурсов выступает в первую очередь прошлое, а дыру затыкают вот в том же режиме, в каком затыкают пробоины в тонущем корабле, то есть любыми тряпками, бочками, сундуками, попадающимися под руку. Поэтому, естественно, в первую очередь попадается то, что ближе. В первую очередь попадается советское прошлое, особенно парадоксально и болезненно то, что вместе с обломками советского, причем именно с обломками советского прошлого, они не подлежат, их нельзя склеить заново, они не подлежат тотальной реконструкции и тоталитарной реконструкции тоже. А вместе с этим туда же тащатся фрагменты прошлого досоветского, которые, вообще говоря, несовместимы, потому что одно было уничтожено другим, и советское зиждилось на уничтожении, в том числе физическом, досоветского. И вот до тех пор, пока мы не научимся разбираться с тем, что ценности бывают разные, кстати, поэтому и империи бывают разные, с чего я начинал. Все зависит от того, какими ценностями они сплочены и на какие ценности ориентированы, ради чего они существуют. Да, бывают империи зла, там, ну, не знаю, бывают ли империи добра, но далеко не все империи – это империи зла. И в этом смысле я, кстати, не согласен с коллегой Даутским в том, что империя – это обязательно не свобода. Ну, как минимум, потому, если даже обойтись без воспоминаний о Римской империи, в которой свобода была гражданской, политической, там, культурной, было, безусловно, больше, чем в любой другой соседствующей полиции. Но, в конце концов, не надо забывать о том, что Соединенные Штаты Америки создавались, в общем, как империя. Они открыто именуются империей в первом же письме федералиста. И одновременно с этим это сообщество, как к нему ни относись, можно относиться хорошо, можно относиться плохо, но оно в значительной степени на ценностях свободы основано. Вот, поэтому вот, мне кажется, что надо запустить процесс селекции ценностей, да, и перейти от этого аварийного затыкания пробоин к возведению более или менее внятных конструкций. Вот тогда, кстати, и раздражение, и вот этого рессентимана будет, я думаю, меньше.
Святослав Каспы, Ирина Каспы.
Действительно, оценка, в том числе, наверное, империи как культурной и политической формы, это вопрос ценностный и вопрос тех ценностей, которые в основе этой формы находятся. И продолжая сказанное, я только замечу, что еще один характерный момент. Когда сегодня, вот в сегодняшнем многочисленных идеологических разговорах о ценностях, как бы априорно отвергается мысль, что ценности – это вообще в принципе конструируемые понятия, что мы ценности должны производить. Вот сейчас в высокой степени есть некая установка на потребление ценностей. И отсюда легкость вот этих восторгов по поводу побед, потому что это все имеет отношение к прямому непосредственному потреблению. Я смотрю телевизор как потребитель, мне делают победу, я ее потребляю. Вот это отношение к ценностям нерефлексивное и именно потребительское, потому что сама мысль о том, что я могу производить ценности, что я могу их конструировать, что, в принципе, это некая социальная работа, которую я должна произвести или должен произвести, это крайне непопулярная мысль, и вот именно вот эти произведенные, конструируемые ценности, они носят, приобретают некий статус искусственных, неправильных. Мы должны откопать наши естественные, наши настоящие, наши подлинные ценности. Таким образом, мы себя же загоняем, ну, не условные мы, да, в позицию потребителей ценностей.
Ирина Каспе, спасибо. Игорь Долуцкий, хотите ответить, коллеги Каспе?
Ну вот, видите, дебаты начались своего рода. Ну, понятно, что империи разные. О чем спорить-то? Есть империи традиционные, вот Россия традиционная, она типа ахеменидской империи, а есть более современные, типа римской или британской. У них разные ценности, это все понятно, только меня вообще ахемениды и Римская империя мало интересуют. Меня заботит наша империя. Наша империя, я имею в виду вот теперешняя, сегодняшняя Россия, она прямое воплощение того, что заложилось еще при Иване Третьем. Поэтому я вот не согласен вот с чем. Ничего СССР не разрушил. Все это дискурсы и кейсы последнего полустолетия, это все от лукавого. 22-й год создания СССР. Но если мы думаем, что СССР создали красноармейцы Сухова по белому солнцу пустыни, то да, тогда нам надо менять дискурс. А если мы знаем, что было и как создавался СССР, мы увидим, что это прямое продолжение имперской политики, которая была под другим флагом, пусть под красным. Давайте вот лучше сузим, бог с ними, со всеми империями. Вот что у нас? У нас в Кремле, как выражается наш один политический лидер, политические карлики. Они не за горами, не за грядой Кавказа, а вот здесь, в Кремле. У них комплекс. Они хотят побольше. Вот они, может быть, сознательно затыкают прорехи. Весь этот комплекс я вам проанализирован. Поэтому возвращаться к Веймарской России, мне кажется, бессмысленно. Книги. А нас, по сути дела, вот это Веймарский комплекс. Но есть же людишки, да, которые подвластны этим политическим карликам. Их-то чего тянет? Вот, мне кажется, это гораздо более интересно. А у них тоже комплекс, потому что империя для них порядок. А они странную находили любовь к несвободе, людишки-то, понимаете? Это очень тесно связано. Вот вы читаете учебники нашей истории, там как таковой империи нет, потому что империя насилия. Вот вы говорите, империя несвободы, это все вот от лукавого. Не совсем от лукавого, это от учебников идет. У нас империя в школе определяется как большое, могучее государство. Вот примерно то, о чем мэр говорил. И вот ребенок с детства этому учится. И вот он вырос и увидел, а там какие-то грузины. Кто такие грузины? Вот отсюда и комплекс уже у населения.
Игорь Долуцкий. «Свобода в клубе «Квартира 44». Миф об империи, как он работает в современной России и на постсоветском пространстве. За нашим столом историк, автор учебника истории 20 века, преподаватель истории Игорь Долуцкий. Историк культуры Ирина Каспе, политолог и историк Святослав Каспе, политолог Сергей Рыженков, искусствовед Давид Риф и философ Алексей Пензин. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Во Владивостоке при разгоне сегодняшней акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок пострадали журналисты. Более 20 человек задержаны, среди них корреспонденты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, Пятого канала, ТВЦ, а также японской вещательной корпорации NHK. Несколько репортеров получили травмы. Российские коммунисты организуют сегодня акции протеста против роста цен и массовых увольнений. Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции пройдут практически по всей стране. В селе Гражданское Ставропольского края в результате взрыва газа в здании почты пострадали 2 человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из трубы отопительного котла. В Петербурге сегодня хоронят первых погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Хоронят 10 человек, еще 14 будут похоронены в понедельник. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, совершающий 3-дневный визит в Россию, сегодня посещает Чечню. Вечером палестинский лидер прибудет в Москву. Израильские силы и палестинские боевики в секторе Газа сегодня обменялись ударами. Экстремисты из группировки «Исламский джихад» дважды подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию. Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот. Есть разрушения, один человек ранен. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 пассажиров. У всех легкие травмы. Пожар потушен. На юге Афганистана международными и афганскими военными уничтожено 2,5 тонны марихуаны.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Миф об империи. Почему он продолжает работать на пространстве современной России и на всем постсоветском пространстве? Философ Алексей Пензин, искусствовед Давид Риф, политолог Сергей Рыженков, политолог и историк Святослав Каспе, историк культуры Ирина Каспе и историк, автор учебника отечественной истории 20 века для средней школы Игорь Долуцкий. Сергей Рыженков продолжит дискуссию.
Есть набор таких геополитических понятий, я в кавычки это поставил, которые активно в пропагандистских целях запускаются. Я вот просто выписывал, когда говорили, да, там вспоминали СССР, не вспомнили суверенную демократию, явно евразийство как исходник такой идеологический сквозило. Я, опять же, вначале говорил о такой русскоцентричности. Есть еще державность. И вот комплекс этих понятий, он как бы ротируется и все время ту или иную сторону вот зацепляет в этих самых людях, которые потребляют эту информацию. Это действительно большой потребительский выбор в современном, а не в советском уже магазине, да, и я думаю, что можно еще набрать много-много разных продуктов, но они все будут все время под одним знаменателем. Извините за банальность, это будет там авторитаризм, диктатура там и так далее. Просто они имеют какие-то разные обличия, лица разные. И я не думаю, что люди сами по себе, они как-то уж очень склонны воспринимать это, имперскость, державность и так далее. То есть они живут своей жизнью, зарабатывают, детей воспитывают. Никто из них не является специалистами, ну, как бы социальным мышлением не обладают, потому что это профессиональное такое, как бы, качество, довольно-таки трудно вырабатываемое. Я как преподаватель могу точно это сказать. То, что они мифами питаются, это как бы нормально. Проблема в том, что, может быть, мифы не конкурируют никак, да, потому что все эти вещи, о которых вот мы говорим, их можно перевернуть, и получится вот ценностная альтернатива. И люди с другим профессиональным там аналитическим бэкграундом будут говорить, сидеть, что то есть либеральный миф, там, ну, они как бы это и делают в своих клубах, да, говорят об этом, и разоблачают, и делают это примерно так же профессионально, как и мы. И дай рупор охваченным либеральным пылом правителям, получится, вот как вот уже Чубайс же произносил слова, там, либеральная империя, например. То есть в этом смысле как-то все так оно. А я думаю, что конструирование, уже дважды это прозвучало, вот это, конечно, ключ. То есть сами граждане – это табула раза во многом, потому что они не могут до момента самоорганизации придумать и продвинуть какие-то свои ценности. Если у меня дальше будет там еще время, я от ценностей бы к интересам перешел и с этой точки зрения бы проанализировал.
Сергей Рыженков, спасибо. Вы называли ключевые слова державность, имперская, да, как это работает. Мне кажется, вот сейчас очень любопытно поговорить о словах, которые используются в современном пространстве для того, чтобы воскрешать эту ностальгию, этот миф. Два художника за последний месяц получили крупные премии. Я имею в виду писателя Елизарова с романом «Библиотекарь» и Алексея Белядова-Гинтовта,
который получил премию Кандинского за два, внимание, художественных произведения. Первое из них называется «Родина и дочь», а второе называется «Братья и сестры». Эти произведения, они монументальные, очень такие, знаете ли, имперски завораживающие. Вот они вполне эту всю имперскую модель, вот она за ними встает. В романе Елизарова там просто есть перечисление этого советского, все признаки советского. Это может быть Александра Пахмутова, фигурное катание, Ирина Роднина, мороженое за 20 копеек. Вещи, которые очень легко воскрешаются в памяти людей, которые помнят, что такое Союз, и даже молодых людей, которые каким-то образом эту реальность еще застали или уже судят о ней мифологическим образом. Вот, может быть, Давид Риф продолжит.
Имперские эстетики сегодня и в России, да. Что пугает в этой присуждении премии, например, да, это не то, что там человек апеллирует к советскому и пытается что-то положительно найти, а наоборот, что он апеллирует к той выхолощенности власти, которая, казалось, как бы сама по себе рухнула, да, он воссоздает ее и сусальным золотом, и ярким красным светом как бы пытается на чисто хаптическом, то есть на тактильном практически уровне что-то там воскрешать. Надо сказать, что автор этих работ, сам как бы убежденный евразиец, главный стилист, как он себя сам называет, Союза евразийской молодежи, воинствующий такой политически ангажированный художник, который нейтрализируется на самом деле на территории искусства. Про него говорят, что он, ну, нам просто эти картины нравятся. Нам действительно кажется, что они сильные. Эстетически, на самом деле, надо сказать, что, ну, мне такая эстетика вообще не близка, но вот что интересно, что действительно и экспертам, искусствоведам, и, что важнее даже, клиентели галереи этого художника, большая московская буржуазная галерея, этот стиль действительно нравится, то есть он вошел в моду. И тут надо задавать очень такой важный вопрос, да, почему, что именно? Нравятся ли позитивные ценности, например, там, я не знаю, мороженое за 20 копеек, я считаю, что это позитивная ценность все-таки. Дешевое мороженое, ничего плохого. Но тут все-таки не о таком мороженое или о других позитивных ценностях, как, например, напоминаю, что была такая ценность, как интернационализм, например, солидарность. Как на уровне ценности это было. Здесь другие ценности афишируются, афишируется действительно величие, власть, витальность. И все говорят, что нам, ну, нам очень нравится, нам это нужно. А потом солидаризируется эта элита с идеей, что действительно, да, вот наши танки должны дойти до Тбилиси. И все так, то есть это все в комплексе преподносится, причем словами. Но мы вообще не имеем никакие политические взгляды, люди далеки от политики, не хотим делать никакие политические выборы. Мы говорим только об искусстве. Нам просто это нравится. Это что пугает больше всего, потому что действительно уже ваш в салон, в этот, типа, люди из Рублевки, да, им нравится это. Они делают сознательно в состоянии кризиса какой-то свой собственный выбор. И это пугает очень, потому что это значит, что в какой-то момент, именно потому что так нравится это все, в этой стране может произойти действительно какой-то очень серьезный уже переворот. Это симптом того, что вот еще чуть-чуть существующая власть двигается в том же направлении, куда сейчас двигается, и этот класс новой русской буржуазии не будет против, если мобилизуются вот все эти довольно страшные вещи, о которых мы говорим. Тут действительно я согласен, кстати, что до самоорганизации каких-то других ценностей, до мобилизации людей, которые должны в социальном процессе вырабатывать что-то, и в искусстве это ровно так же. До мобилизации художников, которые делают что-то иное, мы не можем даже с этим спорить, мы не можем с этим конкурировать, мы только можем это констатировать как факт. То есть мы должны на самом деле участвовать и создать какой-то другой палитру ценностей, но как это делать, это сейчас довольно сложно.
Давид Риф, спасибо. Святослав, пожалуйста.
Я постараюсь продолжить Давида. Ага. Мне кажется, что причина востребованности вот этого всего, она довольно простая. Есть вещи, которые продаются лучше других. Во-первых, хорошо продается слово «империя», просто как слово. Вот я как-то поставил любопытный эксперимент, гуглил слово «империя», вот с чем оно сочетается? Со всем. Империя пиццы, империя плитки, империя сантехники, империя унитазов, даже империя халявы вот я нашел. Это так просто потому, что в этом слове звучат фанфары. Например, ну разве так хорошо продавался бы «Мир звездных войн» Джорджа Лукаса, да, если бы там была не империя, а какая-то скучная республика. Это раз. Во-вторых, хорошо продается детство. Это очень выгодное занятие – продавать людям их собственное детство. Ну, конечно, в трансформированном виде, в очищенном от того, чем на самом деле пахло в школьной столовой, как на самом деле выглядели сортиры в пионерских лагерях. Вот в таком виде это идеально впаривается. Хотя бы успех сайта «Одноклассники», который занят ровно этим, безо всякой идеологической окраски. И вот когда мы имеем дело с потребительской именно аудиторией, родившейся в империи, выясняется, что можно это склеить. Империю и детство, и продавать это с кумулятивным эффектом, потому что тут одно стимулирует другое, и наоборот. Мне кажется, здесь снова надо вернуться к тому, о чем говорила Ирина, и к тому, что говорил Давид о новой русской буржуазии и так далее, которая не представляет себе иной жизненной позиции, кроме консюмеристской. То, с чем мы имеем дело сейчас, это не прямое продолжение империи прошлого российских и советских, это не прямое продолжение тоталитарного наследия, это побочный эффект возникновения в России общества нечеловечески разнузданного потребления. Понятно почему, потому что страна никак не может отпотребляться за весь 20 век. Это побочный эффект, который вряд ли был предусмотрен архитекторами этого общества потребления, но с которым нам теперь предстоит что-то делать и как-то работать.
Модернизация рождает традиционную империю. Так выходит?
Я не вижу в современной России, после того, как она прошла через мясорубку 20 века, ничего традиционного. Это абсолютно модернизированное общество, перемолотое, атомизированное этой модернизацией. Если в ней традиции какие-то и работают, то они работают как перезапущенные артефакты, используемые в тех или иных целях, или просто всплывающие из подсознания. Но это не традиционное общество. После индустриализации, после коллективизации, после всего 20 века это нетрадиционное общество.
Святослав Каспе, Игорь Долуцкий.
Один вопрос. На мой взгляд, главный признак модернизации – это возрастание степеней свободы. В результате мясорубки 20 века выросло, в результате коллективизации, индустриализации, количество степеней свободы или уменьшилось?
Я не разделяю вашего стремления придавать достаточно строгим научным терминам, таким, например, как модернизация, ценностную окраску.
Но модернизация – переход от традиционного состояния к современному. Одна из главных ценностей модернизации – свобода. Вы говорите о ценностях. Свобода – ценность. В нашем обществе свобода – ценность после коллективизации.
Я не связываю прогресс свободы с модернизацией.
Святослав Каспы и Игорь Долуцкий. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Миф об империи». Алексей Пензин.
Поскольку здесь было много реплик и по поводу эстетики, и по поводу модернизации, все неинтересно, я попробую, может быть, совместить это все. Но по поводу вот модернизации, мне кажется, действительно, здесь нужно не то чтобы просто разделять эти оценочные моменты и моменты объективного такого анализа. Существует целая традиция, скажем, философского понимания модернити и модерна, там идущего, там, допустим, от Канта, и вообще немецкого, допустим, идеализма, который понимал именно модернизацию как прогресс идеи свободы. С другой стороны, существует уже в 20 веке много работ, которые были связаны с анализом вот этой диалектики модернизации как реального процесса, например, как прогресса трансформации власти с точки зрения Фуко или Вебера, допустим. Вообще, как бы, если брать идею модернизации, то как она была здесь воспринята, допустим, в те же 90-е годы, в основном как раз либеральная интеллигенция, которая думала, что вот такого тяжкие падут, как бы, интернационализация, Россия вступает в мировое сообщество и так далее, вот, и постигла у нас жестокое разочарование. Это связано как раз с теми довольно большими дебатами, которые происходили, скажем, на том самом замечательном просвещенном Западе по поводу самой теории модернизации, да, когда теория, вот, например, миросистемного анализа, если взять Вайзерштейна, да, когда говорил, что не может быть этого равенства модернизировавшихся там национальных государств, поскольку существует центр мировой экономической системы, который всегда будет доминировать, который всегда будет извлекать прибавочную некую стоимость из своей позиции, будет периферия тех недомодернизировавших государств с коррумпированным госаппаратом, с авторитаризмом и так далее. Такова логика мировой экономической системы. И здесь вопросы о свободе, как бы они скорее как бы следуют за этими процессами, за этой диалектикой, и решаются исходя из этих условий. Во-вторых, что касается эстетики, ну, несмотря на то, что, в общем, премия Кандинского, который знает, ну, от силы, может быть, 5000 человек в нашей стране, может быть, 10, я не знаю. Вот, конечно, это такое, ну, небольшое событие, но крайне симптоматичны, потому что сфера культуры, искусства, эстетики, она, конечно, дистиллирует все идущие снизу процессы и является такой полем действительно симптомов. Почему вот так, такое искусство, которое играет вот с такими монументальными формами, да, оно становится вдруг признанной бизнес-элитой, которая связана с арт-элитой, с институциями, как бы связана действительно в каком-то сходстве вот этих позиций, поскольку сама вот эта новая русская буржуазия, она чувствует себя точно так же автономной, независящей от так называемого населения, как бы тех лузеров, как бы, которые попали в этот процесс обогащения там, 90-х годов, точно таким же автономными художниками, сверхлюдьми там, и так далее. И эстетика там, Беляева-Гинтовта, как бы независимо от того, что цитирует она советское прошлое, не цитирует, и который, в общем-то, ну вот, как известно, связан с этими дугинскими кругами, там, да, где вот там есть такая риторика художника-господина, как бы, да, то есть это вполне похожие вещи, и в этом искусстве вот эта бизнес-элита как бы, ну, неплохо осознает себя. Во всяком случае, такая позиция как раз надценностная, ощущение себя вот таким небольшим властелином мира, который смотрит на вот эту армию людей, которые вне этого круга находятся, она, в принципе, вот хорошо совпадает с этой вот эстетической позицией автономии.
Ну, это тоже такая своя маленькая империя. Маленькая империя для своих образуется.
Ну, да. Да, здесь есть какие-то сходства, мне кажется.
Спасибо, Алексей Пинзин. Я бы хотела Ирину Каспию сейчас послушать с ее версией того, как работают эстетические знаки прошлого.
Я бы, на самом деле, еще дополнительно разделила две темы, которые у нас, может быть, слегка переплелись. С одной стороны, советская, а с другой стороны, имперская. Да? И вот что характерно для воспроизводство советских символов и для вот этого чувства, которое переживается как ностальгическое, как раз в том, что уже цитировалось, очень видно, если мы вернемся как раз к вопросу о ценности, да, мороженое, как определяется мороженое за сколько-то копеек, да, вот, то есть это очень характерный на самом деле момент, ну, понятно, что с одной стороны цена здесь является каким-то опознавательным знаком определенного времени, поскольку цены несколько раз менялись. Но, с другой стороны, это тоже такая попытка измерить прошлое, да, это прошлое, которое подлежит какому-то ценовому переопределению. И, с другой стороны, имперское, специалисты меня, наверное, поправят по моим таким соображением профана, да, империя, она может олицетворять как раз вот такие ценности, которые нельзя измерить ни в чем. Это что-то, что отсылает к каким-то внеположенным социальной системе ценностям. То есть это вот предельные области, то, что называется предельными областями значений. И, может быть, как раз вот здесь и возникает эксплуатация имперской темы, возможно, и позволяет апеллировать к неким смутно определимым для говорящего ценностям и назначить их, переназначить их как неопределимыми и оттого такими универсальными, предельными и так далее.
Ирина Каспе, спасибо. Вот как раз самое время вернуться к предыдущему выступлению Сергея Рыженкова, который говорил о ценностях и интересах и о тех способах, которыми, возможно, эти ценности и интересы перестроить.
Дело в том, что в рамках некоторых моделей, да, связанных вот там с рациональным поведением политиков, признается, что у политиков есть одна цель – их политическая карьера. Все остальное как бы подчиняется. А сами по себе ценности и идеи не выбираются по опыту или по приверженности к ним, а потому что сейчас является тем ресурсом, который можно использовать для получения, сохранения или усиления власти. То есть, если бы в какой-то момент вдруг оказалось, ну, как в 90-е годы, что большую перспективу Ельцину дает объявление о поддержке демократии, то, естественно, несмотря на его явные авторитарные стратегии, он придерживался этой риторики. Она позволяла ему проводить хотя бы частичную какую-то мобилизацию, иногда и очень успешную, как в августе, например, 91-го года. И когда мы говорили о художнике конкретном, евразийце, когда говорим о новой русской буржуазии, и вот, так сказать, сократическим методом от них поднимаясь, они же тоже используют определенные такие стратегии. Ну, понятно, что в современном искусстве там не картинки продаются, там стратегии продаются. И понятно, что новая русская буржуазия не из эстетических соображений, Ну, я говорил с разными бизнесменами в разные годы, которые, выходя на международную арену, сталкиваются с очень конкретными проблемами. Как трудно это сделать? Сколько всяких существует затыков, причем затыков, идущих от законодательства стран, в которых они намереваются работать. И поэтому отсутствие поддержки отечественного товаропроизводителя со стороны государства – это, конечно, нонсенс. И поэтому как только объявляются идеи, связанные с тем, вот, что мы выйдем, сейчас мы госкорпорации выведем, да, потом там еще больше. Нет, многие приспособились, адаптировались, как бы переняли, но потребность очень сильная остается в государственной поддержке. Это тоже часть стратегии, то есть когда смотрят на братьев и сестер, я имею в виду это произведение, понимают, что вот с этим можно как-то, имея там за плечами ядерную бомбу, нефть и газ, а вот еще вот такую бы идеологию хорошую, и к нам как-то уважительнее будут относиться. И поднимаясь дальше, к центральным стратегиям, мы видим ситуацию. У нас есть пока не установленное правило, что является пиком политической карьеры в нашей стране. Это очень тяжелый вопрос, потому что американский президент, отслужив 2 срока или 1 срок, уходит со своего поста, а и он знает, что уйдет. Он достиг пика карьеры. И во всех, ну, как демократических странах это так. Здесь это грандиозная проблема. А что, собственно, делать после Воргии? Надо менять какую-то вот существенно саму конструкцию, потому что стимулов-то уже не остается. Потому что то, что происходит как бы ежедневно, вот незаметно, заметно, особенно в течение этого года, передача вот временной власти, нападение, значит, на Грузию, как бы в ответ на нападение Грузии. Эти сроки, которые теперь там 6 лет устанавливаются, мы знаем даже возраст, в котором там будущий император, если его как бы даже называть так не будут, будет вот как бы... Это очень все, если вот с позиции, как это в науке называется, методологического индивидуализма исходить, то все понятно и объяснимо. То есть люди, располагающие максимум ресурсов, могут сделать все, что угодно, в том числе переконфигурировать под свои интересы абсолютно все. Другой вопрос. Каким образом люди, имеющие другие интересы, не менее часто сильные, могут с этим справляться? После каких-то моментов наступает, когда они проходят точку возврата или невозврата. И дальше уже все как бы не отыгрывается, не строится назад, оказывается в ситуации, когда надо какие-то парадигмальные вещи менять в собственном поведении. То, что происходит не только внутренние изменения, вот как я говорил, когда новый главный актор, да, который берет и все это уже окончательно под себя поджимает, это же транслируется и во внешнеполитические вещи, естественно. В мире давно нарушено там послевоенное равновесие. Нарушено даже то равновесие, которое после холодной войны на какое-то время устанавливалось. Ударить по двум направлениям, внешнеполитическому как бы и внутриполитическому, оказалось очень привлекательно. В империи это сошлось. Мюнхенская риторика Путина объявила, что мы теперь как бы равновесие вот такое теперь объявляем. Вы с нами будете считаться. Но без подкреплений конкретно этой, как бы так сказать, угрозы было, конечно, очень сложно. В этом смысле события в Южной Осетии, война и то, что вынуждены были признать многие результаты этой войны западные страны, санкционировали вот наступление в международной политике нового равновесия. Это, конечно, успех этой политики, и это очень эффективно. И внутри страны это тоже имело громадное значение, и прежде всего с тем, что такой период сейчас, вот уже, когда нужно присоединять все остатки еще остающегося независимым гражданского общества. И поэтому вот те люди, Лена, которые вдруг себя почувствовали патриотом, это очень удобный повод для многих присоединиться к режиму. И кроме того, это мобилизует тех, кто уже присоединился. А об альтернативе, конечно, альтернатива вся связана с тем, что говорил Давид. Реальное участие – это понятно, что надо забыть о том, что оппозиция – это для того, чтобы бабло пилить. Ничего с этим уже не сделаешь. Я не знаю, как в искусстве, в политике это совершенно уже точно. Остается много возможностей, но для этого должна, конечно, произойти грандиозная перестройка стратегическая в поведенческое, потому что бороться, в принципе, можно. Любая империя, держава, она страшно слаба, довольно-таки быстро становится. Действует простой принцип – сила есть, ума не надо. То есть человек, который там с оружием ходит по улице, расслабляется, да, он может пойти совсем не туда, в какой-то темный переулок, где ему там придется этим оружием защищаться. Человек, который ходит без оружия, у него уже встроен у городского жителя, он не пойдет в те темные переулки, будет себя вести правильно, грубо говоря. Сила – это то, что проявляется в нынешней политике, в том числе как бы там и с имперскостью, в связи с чем угодно. Чтобы еще такое сделать, использую нашу силу. Легко заметить, что ума при этом особого не используется. И вот это слабое место нынешней власти. Я не буду раскрывать тех секретов, которые уже теперь на статус подпольных переходят, какими, на мой взгляд, новые движения могут с этой властью бороться и эффективно бороться. Но такие есть вещи. Я знаю просто как политолог, как наблюдатель, что такие как бы стратегии активно разрабатываются. Это отнюдь не цветные революции, более сложные вещи, конечно.
Сергей Рыженков. Игорь Долуцкий.
Вы спросили об альтернативах. Империя и несвобода – это производная от того сердца зла, не империя сердца зла в нашей стране, а то производное, что постоянно воспроизводится особым типом власти. Это самодержавная власть, власть, которая не имеет никаких ограничений, и власть, которая не считается со своим народом. Это воспроизводится последние 500 лет, и никто мне не докажет, что, проведя там через мясорубку, изменились отношения власти, народа и так далее. Вот пока сердце тьмы существует, пока существует самодержавная власть, которая претендует на то, чтобы быть единственным субъектом исторического развития, будет империя, будет несвобода. И будет все то, о чем мы здесь пытались говорить на уровне этого самого имперского искусства.
Игорь Долуцкий. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Миф об империи. Как и почему он работает на постсоветском пространстве, на пространстве России». Философ Алексей Пензин, искусствовед Давид Риф, политолог Сергей Рыженков, политолог и историк Святослав Каспе, историк культуры Ирина Каспе, историк, автор учебника истории 20 века Игорь Долуцкий. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».